Может ли Бог создать камень, который сам не сможет поднять?
Неужели Еву не смутил сам факт говорящей змеи?
Если Библия доказывает существование Бога, то комиксы доказывают существование супергероев.
Бога нет.
Сомневаетесь, отвергаете, не доверяете? На любые ваши вопросы готов ответить Сергей Худиев. 100 вопросов атеиста.
Добрый день, вы слушаете Теос Медиа, у микрофона Сергей Худеев и 100 вопросов атеиста. Эта передача существует для того, чтобы любой наш слушатель мог задать вопрос атеиста. Если вы атеист, если вы не верите в Бога, если вы считаете, что все это какое-то заблуждение, глупость, ошибка, то очень хорошо, напишите нам почему. Если что-то вас запинает, не дает прийти к вере, то тоже добро пожаловать. Если вы сами верующий человек, но вы столкнулись с вопросом атеиста, на который вы и нашли ответа, то тоже добро пожаловать. Вот добро пожаловать, задавайте ваши трудные вопросы, вопросы атеиста. Их можно задать разными путями. Можно прислать вопросы нам на сайт theos.fm, theos.fm. Можно их прислать, оставить в наших трансляциях в Фейсбуке и ВКонтакте. И можно отправить их мне напрямую на почтовый ящик asksergey@list.ru. asksergey@list.ru. Сергей, последняя буква Y, как русская У. И добро пожаловать. Я хочу еще раз поблагодарить людей, благодаря которым вообще вы нас слышите, благодаря которым мы выходим в эфир, это люди, которые присылают свои 100, 200, 500, может, 1000 рублей. Для того, чтобы поддержать нашу радиостанцию, это можно сделать, вы можете войти, можете увидеть на нашем сайте, там в уголке будет кнопка «Вопрос», не «Вопрос студии», «Поддержать». И вы можете поддержать конкретно вот эту передачу, наберите в любом поисковике Сергей Худиев, Радио Теос. Сергей Худиев, Радио Теос. Вы окажетесь как раз на сайте, на страничке моей, на сайте радиостанции, и увидите, как можно поддержать вот эту передачу. И мы нуждаемся в вашей поддержке, мы, собственно, выходим за ваш счет. Так, знаете, как есть в некоторых программах, там кнопка «Купить программисту чашку кофе». Ну вот, можно тоже чашку кофе купить от эфира. Так, вот у нас есть уже вопросы. Могут ли верующие атеисты найти единую истину, если в Исаии 5.20 говорится «Горе тем, которые называют зло добром и добро злом, тьму почитают светом и свет тьмою, горькое почитают сладким и сладкое горьким». А у Ницше ни один народ не мог бы выжить, не произведя оценки, что есть добро и что есть зло. Чтобы сохраниться, он должен оценивать иначе, нежели сосед его. Многое, что у одного народа называется добром, у другого свое позором и преступлением. Многое из того, что здесь именуется злом, там облекалось пурпур почестей. Ну, Исаия, он же пишет, горе-то не атеистам. В его время атеистов не было. Он обращается к людям, которые формально являются чтителями Бога Израилева, которые формально религиозные, формально верующие. Что касается Ницше, то да, вот Ницше, он говорит о том, что, ну, если Бога нет, то любые стада, ну, это любимое вообще словечко Ницше, и поэтому они не обладают какой-то абсолютной ценностью. Ну да, вот в нашем стаде такие ценности, в соседнем стаде другие. Наши герои увели козу у врагов, и они славные герои, их проклятые разбойники угнали нашу козу, ну вот они, гады, им надо страшно отомстить за это. Такое, Ницше, собственно, и говорит о том, что если нет Бога, то да, любая мораль, она является стадной моралью. Другое дело, что атеизм как доктрина, как взгляд на мир, у которого есть некоторые неизбежные следствия, и конкретный атеист, это все-таки не одно и то же. Конкретный атеист, он может признавать существование нравственного закона и даже не может, и обычно признает, и не может не признавать. Он не говорит, вот в нашем стаде так принято, потому что, ну, естественно, он тут же не может будет сказать, ну, а мне что за дело? Ну, и что? А я тут чем обязан? А любой атеист, он выступает с какими-то нравственными оценками. Любой человек вообще, любой атеист в частности, он кого-то порицает, кого-то хвалит, там, кому-то выражает свое негодование. Но такие, такого рода нравственные оценки, они могут иметь смысл только если существует объективный нравственный закон, если существует объективное добро и зло. И поэтому мы можем обращаться к этому чувству нравственной истины в атеистах, чтобы показать, что их мировоззрение неадекватно. Оно не соответствует их собственному нравственному опыту и их собственным словам. Вы постоянно ссылаетесь на объективную мораль, но какой объективной морали придерживались там? И дальше идет там различные упреки в адрес иерархов церкви, прошлых и современных, довольно длинный текст, я его не буду зачитывать. Так, для того, чтобы мы могли предъявлять упреки, в частности, церковным иерархам, мы должны исходить из некого нравственного закона. Понимаете? Нравственный аргумент, он не доказывает, что церковные иерархи безгрешны или всегда правы. Нет, конечно, ни в коем случае. Нравственный закон, нравственный аргумент доказывает, что существуют нравственные законы и законодатель. Вот прямо сейчас, предъявляя какие-то нравственные претензии иерархам церкви, вы исходите из того, что они обязаны поступать определенным образом, но они так не поступают, и это делает их виновными, это делает их заслуживающими порицания. Если мы верим в то, что вот есть некий нравственный закон, с точки зрения которого эти люди заслуживают порицания, мы неизбежно признаем, что у этого закона есть законодатель, есть какой-то источник. Кто установил, кто обязывает, кому обязан. Как только мы признаем, что люди обязаны поступать определенным образом, виновные, если они так не поступают, мы немедленно упираемся в то, что мы провозглашаем тем самым нравственный закон. Нравственный закон предполагает законодатель. И этот законодатель Господь Бог, там других каких-то соискателей совершенно не просматривается. Поэтому само ваше негодование против тех или иных людей, само нравственное осуждение, которое вы им хотите высказать, оно неизбежно опирается на то, что существует нравственный закон и его источник. Савелий пишет, почему они по-разному толкуют все, что они сами не знают, что там на самом деле. Различия в толкованиях Священного Писания, насколько я понимаю, об этом, ну, поправьте меня, если это не так, просто еще один напишите комментарий, оно вызвано двумя причинами. Одна причина, она, так сказать, хорошая, потому что Священное Писание, оно обладает большим количеством смыслов, которые лежат множеством слоев. То есть у Священного Писания есть много толкований, много применимостей. Ну, например, там, Господь Иисус исцеляет слепорожденного. Чудо, которое имело место в истории, был конкретный слепорожденный, с конкретным лицом и именем, с конкретной биографией. Пришел Господь и его исцелил, историческое событие. С другой стороны, это событие имеет духовный смысл. Слепорожденный есть образ человека, который пребывает в слепоте неверия. Господь его касается, дарует ему веру, и теперь он видит те духовные реальности, которых он раньше не видел. Можно другие приводить толкование. Священное Писание, оно естественным образом многословие. Священное Писание обращено к нам здесь и сейчас. Мы подходим к Писанию и находим, что нам Бог хочет сказать сегодня, сейчас в этой ситуации. То есть то, что расхождения в толкованиях тут будут, это может быть вызвано такой многослойностью Священного Писания, но это также может быть вызвано тем, что, таким плохой причиной, тем, что люди грешат. Люди хотят, чтобы было по-ихнему. Люди навязывают священному тексту какие-то свои хотелки. Это тоже возможно. И тут дело не в недостатках текста, дело в том, что люди... Как можно, Савелий, как можно бояться Бога и при этом любить Его? Что такое страх Божий? Бояться Бога значит относиться с глубочайшим благоговейным почтением. Вот страх Божий... Не страх перед угрозой, это благоговейное сознание сверхъестественного присутствия Бога. Люди иногда понимают вот это благоговейное сознание присутствия сверхъестественного. Вот этот мистериум тремендум, это тайна, повергающая в трепет. Это отличается от страха перед угрозой, это трепет в присутствии сверхъестественного. И, например, мы читаем в Евангелии, как жены-мироносицы побежали со страхом и радостью великой. То есть они одновременно и боялись, и радовались. И это возможно, когда мы боимся именно Бога. Вот это богоговейное почтение к Богу, оно также удерживает от греха. Не потому, что мы боимся по шее получить, а потому, что мы глубоко чтим Бога, и мы не делаем того, что ему противно. Почему Бог позволяет болеть и умирать младенцам, которые не грешили? Потому что грехопадение повредило весь человеческий род. Мы смертны, потому что мы согрешили. Если бы Адам выдержал испытание, если бы Адам не согрешил, мы бы приобрели бессмертие. Мы бы были в уже нетленных, прославленных, преображенных телах. Но Адам согрешил, мы продолжаем грешить, мы продолжаем делать все то же самое, мы продолжаем слушаться змея, а не Бога, мы продолжаем есть запретный плод, мы продолжаем, съевши его, сваливать на кого-нибудь там, как Адам валил на Еву, Ева на змея. И мы продолжаем пребывать в грехе, и этот грех продолжает разрушать мир, в котором мы находимся. И разрушение, которое в мир вносит грех, оно охватывает весь мир, оно охватывает всех нас. Вот. Человечество, оно так создано, что оно составляет собой определенное сложное единство, где все взаимосвязано. И это сделано для того, чтобы мы могли любить друг друга, для того, чтобы мы могли проявлять по отношению друг к другу любовь, для того, чтобы мы могли делиться друг с другом теми дарами, которые нам дал Господь. Ну, например, мудрый, богочестивый человек написал книгу, мы читаем и становимся мудрее и богочестивее, мы приближаемся к Богу. Это он нам послужил. Но злой человек написал какой-нибудь там, не знаю, создал какую-нибудь идеологию, которой люди последовали к большому вреду для себя. Он использует ту же самую возможность, но использует ее во вред. И вот наши грехи отражаются на других людях, в том числе они отражаются на младенцах. Почему так много догм и правил? Догм как раз немного. Знаете, они, в общем-то, помещаются в символ веры. Никола Цареградский, это не очень длинный текст, можно с ним ознакомиться. Но догмы необходимы, потому что иначе от нашей веры ничего не останется. Вот я помню, когда в 90-е годы в спорткомплексе «Олимпийский» был книжный рынок. Огромное количество книг продавалось. Там настала свобода, стали издавать все, что душе угодно, все, что люди покупают. И там огромное количество было различной эзотерической литературы, и там часто упоминался Иисус. Иисус – вестник Шамбалы. Иисус – инопланетянин с летающей тарелки. Иисус, там, что еще было, беседы с Иисусом, там, некому человеку, там, контактеру, визионеру, явился, ну, предположительно, Иисус, и ему рассказал, что все, что про него в Библии написано, все чепуха, все. Нет, я тебе сейчас скажу все, как на самом деле. И если бы церковь не поставила какую-то границу и сказала, не, ребята, это вот мы в это не верим, у нас есть совершенно определенное представление о том, кто такой Иисус Христос, и это ограждается догматами. Очень скоро вера церкви, она была бы просто в этом всем растворена, практически сразу же. То есть какие-то фальсификаты, которые тоже упоминали имя Господа Иисуса и апостолов, они появились почти сразу же. И церковь должна была как-то выстроить линию обороны. Церковь должна была как-то определить, вот в это мы верим, а вот в это нет. Потому что иначе, собственно, благовестие апостолов, оно было бы очень быстро вытеснено чем-то совершенно другим. Что касается правил, то любая совместная деятельность, она предполагает правила. Любая, в том числе общая молитва, она предполагает правила. Если вы молитесь в одиночестве, вы можете импровизировать. Если вы молитесь хотя бы вдвоем, то уже возникают какие-то правила. Уже. Вот любое общественное действие, любая общественная молитва, она предполагает правила. они возникают в любой молящейся общине, просто неизбежно. И эти правила, они все обладают каким-то смыслом, они не с потолка взяты. Значит, зачем Богу деньги? Хороший вопрос. Бог дает нам возможность ему послужить. Бог дает нам возможность вложиться в что-то стоящее. Вот, Бог дает нам возможность вложиться в его церковь, вложиться в проповедь Евангелия, сделать что-то. Знаете, вот нам оказана такая честь, нам дана такая милость, что мы можем послужить Богу. Мы можем что-то сделать хорошее, полезное, доброе. И поэтому мы приносим в церковь деньги. Для меня вот это, знаете, большое утешение знать, что вот стоит Божий храм, в нем совершается служба, в нем священники отпускают грехи, в нем людям преподают причастие святых Христовых тайн. В этом есть моя маленькая доля. Вот очень маленькая, но есть. Вот мы тратим деньги так или иначе на что-то, ну, на что, в принципе, можно не тратить. Вот там, не знаю, чашку кофе можно не покупать. Можно в кино не пойти, а пойти в церковь и оставить там те же деньги, которые я бы в кино выложил за билет. И вот деньги дают нам возможность послужить Богу. Ну и любая, конечно, коллективная активность, любые общественные действия, они предполагают какие-то деньги. Любые, даже если у вас, не знаю, там команда реконструкторов, воспроизводящих ледовое побоище, у вас неизбежно вам понадобятся деньги, вы их неизбежно будете собирать. И церковь неизбежно собирает деньги, потому что мы должны содержать священников, мы должны содержать наших пастырей, мы должны содержать хор, само здание требует какой-то поддержки. Поэтому церкви, как Божьему народу, деньги, конечно же, нужны. И уже апостол Павел об этом, кстати, пишет довольно много. Он пишет о том, как он там собирает деньги на церковь. Это неизбежно. Ольга, как Бог дает вам веру, что происходит, что при этом чувствуете? Вы знаете, чувства, они тут могут быть, в них нет ничего плохого, но вера сама по себе – это не чувство. Вера – это акт воли, которым мы принимаем решение покориться и довериться Богу. Вера – это то, что мы решаем, не то, что мы чувствуем. Потому что ну, у человека может быть масса духовных переживаний, не быть веры. У человека может быть вера, но при этом у него нет каких-то переживаний. Вера – это решение довериться, покориться Богу. Она проявляется в том, что мы ему повинуемся, мы делаем то, что он сказал. Вот, понимаете, это как, допустим, вера врачу. Я пришел к врачу, я пожаловался на свои симптомы, врач мне прописал лекарства, врач мне прописал там, какие-то дополнительные анализы, я должен пойти сдать, в общем, какие-то должен действия предпринять по указанию врача. Вера проявляется не в том, что я что-то чувствую по этому поводу. Это разные вещи я могу чувствовать при этом. А вера проявляется в том, что я делаю то, что он сказал. Я иду там в аптеку, покупаю лекарства, начинаю пить таблетки там, или еще чего-то делаю, что мне сказал врач. Вот также вера в Бога, она проявляется в том, что мы делаем то, что он сказал. Принимаем святое крещение, мы приступаем к Евхаристии, мы храним заповеди, мы читаем Слово Божие и ищем указаний, как нам действовать, что нам делать. Вот поэтому чувства, переживания могут быть. И они уместны. Я не хочу сказать, что их не должно быть. Но они вторичны по отношению к собственной вере. Так, что происходит после смерти человека? Данил спрашивает. Смерть есть отделение души от тела. И непосредственно после смерти душа человека отделяется от тела. Если это благочестивый христианин, то он уходит ко Христу. Как апостол Павел говорит, желаю разрешиться и быть со Христом, ибо это несравненно лучше. То есть для человека, который умирает в вере, который умирает в общении с Христом, смерть – это хорошо, как говорит апостол Павел, ибо для меня жизнь – это Христос, смерть – приобретение. То есть когда человек встречает смерть в благочестии и вере, это очень хорошо, это замечательно. Это огромная радость. Он, вот человек, был в этом мире полным греха и зла, полным боли и страдания, где, как пишет о праведном Лоте, что он, живя в Содоме, постоянно терзался в праведной душе, видя и слыша дела беззаконные. И вот человек уходит из этого мира греха, зла и беззакония, он уходит в присутствие Бога, он присоединяется к его торжествующим святым, он оказывается в мире, где уже нет смерти, нет боли, нет страдания, нет зла, есть бесконечная жизнь, для которой мы были созданы, он оказывается в присутствии Христа, который является в высшей степени утешительным и радостным, и он исцеляется от всех тех болезней и несчастий, которые он потерпел здесь на земле. Вернее, даже сказать, все его горести и несчастья процветают в вечности, они оборачиваются вечной радостью и вечной славой. То есть с человеком, который умирает во Христе после смерти, происходит нечто в высшей степени прекрасное и утешительное. Однако это состояние отделенной души, оно не является окончательным, поскольку Бог нас создал как душевно-телесных существ с какое-то время последнее. Другое дело, когда человек умирает в упорном отвержении благодати Божией, в нераскаянном грехе, увы, он оказывается в совершенно другом состоянии, в совершенно другом месте. Поэтому нам надо быть внимательным к нашему состоянию, нам надо понимать, куда мы движемся, с кем мы заключили завет и что из этого следует. Руслан, мусульмане утверждают, что при Навуходоносоре Тора была уничтожена, а потом восстановлена с искажениями. Как им ответить? Ой, ну, для нас, собственно, как вам сказать, если человек выдвигает какую-то версию, на нем лежит обязанность ее доказывать. Как уничтожить Тору вообще? Вот, понимаете, Тора же существует во множестве экземпляров. Тору люди учат наизусть. Вообще в древности, в Ветхом Завете Тора, она читается везде, вот в синагогах, где люди собираются. Люди слышат эту Тору, люди знают ее практически наизусть. Вот сейчас многие христиане вам, которые благочестивые, постоянно читают Библию, они вам Библию восстановят чуть не по памяти. Если это будет еще и собрание христиан, то восстановят точно. То есть, если вдруг все экземпляры Священного Писания у нас исчезнут на любых носителях, мы сможем восстановить Библию полностью из памяти христиан. Один христианин, возможно, не вспомнит все, но если вот у нас церковь как народ Божий объединиться, начнет вспоминать Библию, вспомнит все от начала до конца. А поэтому просто уничтожить священный текст, уничтожив записи, невозможно. Люди могут восстановить его по памяти. Потом само уничтожение всех экземпляров Библии, оно технически неосуществимо. Антиох Епифан пытался уничтожить Ветхий Завет, Тору на тот момент. Ну, это у него не получилось. То есть это технически крайне вот сомнительно само уничтожение Библии. Ну и, конечно, версию должен доказывать тот, кто ее выдвигает. Если вы считаете, что они считают, что Библия была искажена при Навуходоносоре, то это как бы им и доказывать. Другое дело, что в центре наших разногласий с мусульманами находится не Тора даже как таковая, а личность и деяния Иисуса Христа. С точки зрения мусульман, Иисус есть выдающийся Божий пророк. Он окружен большим почтением. Мусульмане его любят и уважают. И мусульмане признают непорочное зачатие. В Коране с большим уважением говорится о Марии, о матери нашего Господа. Но при этом они не верят, что Иисус – Сын Божий. И они не верят в то, что он был распят. Но там Проблема еще в том, что, возможно, Мухаммед, когда он слышал «Сын Божий», он это воспринимал так, что у Бога были физические отношения с Марией, как у там языческих богов, от этого родился Иисус, и он это представление справедливо отвергал. Но христиане верят не в это. Вот. И они отрицают, что самое главное, что Иисус вообще был распят, что в последний момент он был избавлен от смерти, и Аллах забрал его к себе. А распинателям только представилось, что они распинают Иисуса. Соответственно, не было воскресения. И вот тут я бы обратил внимание, конечно, на свидетельство апостолов. У нас в Коране упоминаются апостолы и упоминаются как истинные Божьи люди, которых Аллах одобрил, которых Аллах поддержал. И вот мы можем посмотреть на то, что в центре, абсолютно в центре свидетельства апостолов находится то, что Христос воскрес. Для них это было центром их веры, для них это было самое-самое важное. Поэтому я бы, беседуя с мусульманами, я бы обратил внимание прежде всего на проповедь апостолов о воскресении Христа. Хотя, конечно, сам довод происхождения Тора тоже, мне кажется, не обоснован. Но это как если бы мы сказали, что Коран искажен. Ну и нам бы справедливо сказали, что кто когда этим занимался. Там, предъявить вашу, так сказать, причем если скажем, что Коран искажен там, столетия спустя после написания, когда существует множество копий. Нам справедливо скажут, что нет, это технически было бы невозможно. Там, куча народа уже знала Коран наизусть к тому времени. Что там, там ничего нельзя было исказить. Вот точно так же история. Ее нельзя, невозможно исказить, потому что она существует во множестве экземпляров, и множество людей знает ее наизусть. Вы очень долго отвечали на вопросы и не ответили. Почему прямо и смело не ответили, что христианину нельзя убивать, даже обороняясь? Мы нигде не находим, нигде не найдем оправдания воинам в Евангелии. Ну, не находим. Тут, знаете, действительно, в Евангелии Иисус оказывается ситуация, когда от него ожидается, что он примет участие в боевых действиях, там у них его народ порабощен язычниками, люди ведут такую велотекущую партизанскую войну, зелоты там, значит, зелотят, народ ждет от Мессии, что Мессия возьмет меч, Мессия вооружится, Мессия поведет их резать римлян. И люди прям подталкивают Иисуса. Они хотели его сделать царем. Или приходят к нему, рассказывают о зверствах оккупантов. Оккупантов говорят, что вот там Пилат смешал кровь бедных этих иудеев с жертвами. То есть люди пришли приносить жертву Богу. И Пилат, вероятно, его солдаты, убили этих людей. И там кровь смешалась с кровью жертв. Приходят к Господу и говорят, ну, ты что делать-то будешь по этому поводу? То есть они его откровенно достаточно призывали, чтобы он наконец-то поддал-то Рим. И Иисус отказывается это делать. И более того, он там говорит, вы слышали, что сказано древним, люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего. Я говорю вам, любите врагов ваших. То есть действительно в личности или проповеди Иисуса мы не находим ничего, что можно было бы приспособить, как-то использовать для военной пропаганды. Другое дело, что, понимаете, проблема не в том, что мы находим или не находим в тексте, проблема в человеческом сердце. Когда человек ненавидит, человек считает правильным убивать, человек рвется убивать, он себе найдет там миллион оправданий. Понимаете, это как не помню. Если я чего решил, я же выпью обязательно. Ну, понятно, человек алкоголик, он испытывает мучительное желание выпить, но он выпьет по любому поводу. Абсолютно. Вот грешно. Он ищет ненависти и крови, и он найдет себе повод. Другое дело, что, конечно, найти этому опору в Евангелии невозможно. Христос у нас, вот все, что мы о нем знаем, он выступает как, ну, мы бы сейчас сказали, пацифист. Тут уж ничего с этим не поделаешь. Вы в трансляции сказали, что церковь в целом, Вселенские соборы, устанавливающие догматы христианства, не ошибаются, потому что они под руководством Духа Святого. Вопрос. То есть, если бы на Вселенском соборе было установлено, что Земле 6 тысяч лет, и главы бытия принимать нужно буквально, вы согласились бы? Как быть тогда с юношей, со взором горящим, который стал изучать биологию и поняв, что Земле не 6 тысяч лет, стал атеистом? Соборы ничего подобного не установлены. В том-то и дело. Да, церковь не может на уровне догматов заблуждаться. Отдельные представители церкви, даже святые люди, ошибаться могут. Никто не обладает личной безошибочностью. Но когда Вселенский собор нас провозглашает догмат веры, он делает это безошибочно. То, что провозглашено как догматы, мы в этом не сомневаемся, это критерий принадлежности церкви. То есть мы не можем отвергать догматы и быть членами церкви по определению. Собственно, догмат веры, он, который принят Вселенским собором, мы его принимаем. Потому что, ну, иначе мы не члены церкви. Другое дело, что нет такого догмата о том, что творение было 6 тысяч лет назад. Есть догмат творения как такового, что все видимое и невидимое сотворено Богом. Это догмат. Когда именно это произошло, как именно Бог сотворил многообразие видов, это догматом не является и может быть предметом разномыслия и разногласий. Что касается юноша, который понял, что Земле не 6 тысяч лет, ну, я бы ему сказал только, что большинство христиан не считает, что Земле 6 тысяч лет. Большинство. Там католики, у них вообще на уровне папских энциклик еще в 50-е годы. По-моему, «Humani Generis» это называлась энциклика. То есть они как раз совершенно спокойно признают эволюцию. Официально, на уровне официальных документов. В православной церкви нет каких-то официальных документов, и в этом есть некая такая, знаете ли, организационная мудрость, потому что не надо давать людям лишнего повода переругаться. Но есть в православной церкви люди, которые спокойно принимают эволюцию, есть люди, которые не принимают. Это не является, не повод делаться атеистом, если вы пришли к выводу, что Земле точно не 6 тысяч лет. Я вот тоже не считаю, что Земле 6 тысяч лет. Я полагаю, что ей там 4,5 миллиарда, Вселенной 13,7 миллиарда. И это никак в Библии не прописано, никак не подрывает мою веру. Максим, вы себе противоречите. Если Адам был счастлив и согрешил в раю, где гарантия, что это не повторится с людьми со свободной волей после воскресения? Понимаете, люди... Адам должен был обрести жизнь вечную, блаженную, он должен был обрести, выйти на новый уровень богопознания, с которого бы он уже не падал. Вот человек, как вам сказать, человек, который счастлив в браке, например, вот он очень счастливый семьянин, он очень любит свою жену. Он полностью вот, удовлетворен, она все, что ему нужно, как мужчине. Он, в принципе, теоретически, у него есть свободная воля на то, чтобы пойти изменить. В принципе, он это может сделать. У него есть такая возможность, он не привязан. Но этого не хочет. Ему этого не надо совсем. Вот в раю мы будем так счастливы, что не будем хотеть себя несчастья и даже не можем хотеть. Что касается Адама, он не имел опыта падения. В рай мы войдем, имея этот опыт падения. Мы будем знать, что мы пали. Мы будем знать, что Христос нас искупил. Мы будем знать, что вот не надо было так делать. Мы воссоединимся с Богом на уже новом уровне. И с этого уровня мы уже не упадем. Угу. что делать с противоречиями в самом представлении о Боге. Например, может ли всеведущий Бог передумать? Если он может передумать, тогда он не знает будущего, если свободный мир. Вы знаете, Бог не находится во времени, и он обладает сведением, поэтому термин «передумать» по отношению имеет смысл в строгом виде. Он может использоваться для описания процесса взаимоотношений Бога с людьми. Ну, там эти ниневитяне покаялись, и Бог решил не навести на них бедствие, отменить это бедствие. Но это не вопрос того, что Бог не знал там чего-то. Это вопрос взаимоотношений Бога и ниневитян в данном случае, поскольку люди живут во времени, Бог с ними общается тоже во времени. Но сам по себе Бог, он обладает вечностью, он обладает всеведением, и для него необходимость передумывать не возникает. Потому что он совершенен. Когда мы передумываем, это всегда результат нашего несовершенства. Либо я чего-то не знал, когда я принимал это глупое решение. Либо я поддался эмоциям, там, я разозлился или испугался, или что-нибудь еще там, или поддался каким-нибудь там, страстям. А потом я понял, что не надо передумывать, это глупость была очень. Но Бог не говорит «упс», Бог не говорит, что он, Бог не ошибается, поэтому у него просто не возникает необходимости передумать. Если бы у Бога такая необходимость передумывать возникала, он не был бы совершенен. Что отвечать людям, которые говорят, что вера в рай придумана для утешения теми, кто не хочет принимать реальность смерти? Понимаете, в христианстве там же есть не только рай. Там можно в рай-то и не попасть. Христианство предполагает некий выбор. Что ты можешь попасть в рай, Бог хочет тебя вести в рай. Ты попадешь в рай, если ты этого хочешь. Поэтому ты пребывай в доброй надежде. Но для этого нужно довериться и покориться Богу. И если бы человек придумывал себе религию, идеально утешительная религия была бы такая, что мы все попадаем в рай, при этом от нас ничего не требуется. Что я могу попасть в рай, не знаю, там поступаю по упорству злого сердца своего. Но христианство говорит, что чтобы попасть в рай, я должен покаяться. Я должен покориться Господу Иисусу, я должен принять Его как Спасителя. Я должен жить в послушании Ему. То есть я должен принять некоторые решения. Если я их не приму, я оказываюсь в очень большой опасности. Поэтому, если бы люди изобретали себе религию, они бы изобрели себе что-нибудь гораздо менее требовательное. Ну, например, там, знаете, как вот есть... Собственно, люди изобретают. Ну, знаете, как там всякие New Age, когда там все что угодно. Там, от вас ничего не требуется абсолютно. Вы можете все что угодно получить, все равно все будет, все с вами будет всегда хорошо, независимо от тех решений, которые вы принимаете при жизни. В христианстве меня пугает слово «послушание». Разве я маленький ребенок? Нет, в христианстве слово «послушание» — это не ситуация маленького ребенка, которому, значит, взрослые говорят, что надо есть суп, и там не надо разговаривать с незнакомцами, на конфеты лучше не налегать и так далее. Маленький ребенок не в состоянии понять многих вещей в этой жизни, и ему нужно слушаться родителей, потому что, ну вот он маленький, он глупенький, он не понимает. Послушание в христианской традиции немножко другое, это слушание. Это когда есть люди более духовно опытные, чем я хочу у них научиться. Но когда я хочу научиться чему бы то ни было, я обращаюсь за этим к людям, которые это имеют, людям, которые это знают. Знаете, вот есть куча там обучающих роликов лежит в Ютубе. Чтобы этот ролик смотреть, я должен признать, что я в этом предмете разбираюсь хуже, чем человек, который этот ролик записал. И я нечто полезное от него узнаю. Вот послушание, когда человек слушает. И если я, допустим, пришел, не знаю, к тренеру, чтобы я вот хочу там физически укрепиться, я должен слушаться тренера. Не потому, что он обладает надо мной непререкаемой властью, а потому что он, ну, профессионально знает, как человеку мышцы накачивать. Или к врачу, там врач профессионально знает. И мы приходим к кому-то более духовно опытному для того, чтобы от него научиться. Это не значит, что мы там себя в рабство продаем. Это не значит, что мы безоговорочно слушаемся. Это не значит, что мы оказываемся в положении маленького ребенка. Это значит, что мы прислушиваемся. Это значит, что мы видим в другом человеке в каком-то отношении образец. Чем вот что-то у него есть, чему я хочу научиться. Вот этот человек, который проявляет свою веру в Бога. Вот этот человек, который, знаете, как бывают некоторые священники, которые просто на него посмотришь, и видно, что это Божий человек. Посмотришь, у него просто, просто с ним как-то утешительно и рядом находиться. Даже когда вы оба молчите, вы не разговариваете, утешительно с ним рядом находиться. И вот вы хотите научиться так. Вы хотите научиться чему-то подобному, и вы его, вы прислушиваетесь. Вы делаете то, что он вам скажет. Не потому что вы дитя малое и неразумное, а потому что вы видите что-то доброе и хорошее, чему вы хотите научиться. Если, так, если для святых на небесах кончились все земные неприятности, значит ли это, что они забыли про нас и теперь только наслаждаются? В православной традиции определенно не забыли, потому что мы верим, что святые о нас молятся непрестанно. И мы в церкви взываем к святым. Все святые, молите Бога о нас. То есть, что пребывание святых на небесах – это не полный такой расслабон на пляже, а святые заняты каким-то очень важным, нужным и полезным делом. Святые принимают активнейшее участие в помощи тем, кто находится здесь на земле. То есть они о нас определенно помнят. Об этом есть в Откровении Иоанна Богослова, когда после снятия пятой печати там являются души мучеников, и они взывают к Богу с молитвой, почему Бог до сих пор не совершил суда, не навел порядок, не остановил творящееся зло и несправедливость. То есть они явно в курсе того, что происходит на земле, и их это явно волнует. То есть люди, которые на небесах уже, они о нас помнят, и они о нас переживают. Пробовали ли вы по заветам товарища Гаутамы найти себя самого, обнаружить свою душу атмана? Нет, ну, по-моему, насколько я помню, в буддизме там нет атмана. Атман – это индуистское понятие. В буддизме там вообще у тебя нет личности, но там, там достаточно такое головоломное учение, оно очень интересное. Но вот я пытался в него вникать, но в буддизме у тебя просто нет личности как таковой. Тиль Уллиншпигель, вдумайтесь только, религия убедила людей, что существует невидимый мужик, живущий на небесах, наблюдающий за вами каждый день, каждую минуту. У невидимого мужика есть специальный список из 10 вещей, которые вам нельзя делать. Если вы сделаете хоть что-то из этого списка, у него есть специальное место, полное огня, дыма, страдания, боли, куда он отправит вас, чтобы вы мучились, горели, сдыхались и плакали навеки вечные до скончания времен. Но он любит вас, ему нужны деньги, он всемогущий, всезнающий, он само мудрость и совершенство, но с деньгами почему-то проблемы. Понимаете, в чем дело? Я не думаю, что карикатуры являются аргументом. Карикатуры могут быть смешными, они могут не быть смешными. Они могут быть хорошими, плохими, плохо нарисованными, хорошо нарисованными, но они не являются аргументами. Если я нарисую карикатуру, там, на, не знаю, там, теорию эволюции, этим я не опровергну. Есть масса карикатур, кстати. Там, есть очень старая, очень известная карикатура, как там нарисована обезьяна с головой Дарвина. Ну, смешно, наверное, но это что-нибудь опровергает или доказывает? Вот точно так же карикатура про невидимого мужика, которую себе рисуют атеисты, она тоже ничего не опровергает и не доказывает. Она просто, ну, карикатура. Она может быть смешной и забавной, но она ничего не доказывает и не опровергает. Тем более, что христиане верят-то немножко не в это, невидимого мужика. у которого есть специальный список. Из того, что я что-то карикатурил и высмеял, никак не следует, что я это проверил. Вот и в значительной степени атеистическая агитация, но которую я вижу в сети, по крайней мере, она состоит из рисования карикатур. Вот. А христиане верят не в невидимого мужика, а христиане верят в Бога, который создал небо и землю, и который бесконечно превосходит нас во всех отношениях, и который нас любит и действительно не хочет, чтобы мы попали в ад. Но ад – это место, куда мы себя загоняем. Ад – это то, что мы из себя делаем. Каждый приходит в гиену огненную со своим пламенем. Вот особенно в наши дни очень легко зайти в социальные сети и увидеть там очень много огненной гиены прямо вот в прямом онлайне. Если человек умирает в этом состоянии, он остается вот при всем этом. Это и есть, собственно, гиена, когда человек отходит в вечность со своей ненавистью, со своей мстительностью, со своей алчностью, с всем тем, что он приобрел, пока он противился Богу. То есть ад реален, но вас туда отправляет не Бог, а вы туда отправляетесь сами. Вы, каждый сам себе создает ад, каждый сам возжигает в себе огонь гиенский. Но, хотя и печально, что на этой грустной теме, но время уже подошло к концу. Я благодарю всех, кто был на нашей волне. Большое вам спасибо. Спасибо вам за ваши вопросы. С вами всегда очень интересно. До свидания и всего вам доброго.
Вы слушали передачу «100 вопросов атеиста».